Добрый день, шановні радіослухачі. Добрий день, уважаемые слушатели. Это проект Мусафир Вахтыгы. Время гостей. У микрофона Халисе Зинедин. Друзья, сегодня у меня в гостях менеджер проектов Крымско-Татарского ресурсного центра Зарема Ханум Бариева. Салям алейкум, Зарема Ханум.
Алейкум салям.
Несмотря на пандемию 2020 года, Крымско-Татарский ресурсный центр продолжает активную свою деятельность и совсем недавно увидела, что будет проводиться третья академия публичной дипломатии крымских татар.
Да, совершенно верно. То есть мы действительно запускаем еще одну нашу академию публичной дипломатии крымских татар и даем возможность молодым людям, заинтересованным в теме Крыма, крымских татар, принять активное участие и стать участниками данной академии.
Зарема, тогда хотела поговорить немного об истории создания академии публичной дипломатии крымских татар. Начнем даже с идеи. Как возникла идея и когда она возникла?
Данная идея о проведении такой академии, естественно, обусловлена была событиями, которые произошли в Крыму в 2014 году. Уже позже, когда создается стратегия публичной дипломатии, естественно, мы понимаем, что скамью всех вот этих запасных, да, то есть наших спикеров, молодых людей, которые мы могли бы поднимать вопросы, связанные с Крымом, с оккупацией Крыма, и, конечно же, вопросы, связанные с деоккупацией Крыма, необходимо озвучивать на международных площадках. Искать как можно больше друзей Крыма, крымских татар, и для этого нужны были подготовленные кадры. Возникает идея создания Академии публичной дипломатии, где в очень сжатые, короткие сроки мы давали бы знания молодым людям, заинтересованным, опять-таки, в теме Крыма, о том, что необходимо делать, как работают, скажем, международные организации, как устроена основа международного права, то есть основа журналистики, геополитики. И таким образом, чтобы формировалась общая картина, получали молодые люди знания и могли их, конечно же, применить.
Саголнас, расскажите об участниках. Кто является участниками? Вы сказали, люди, которые заинтересованы в теме Крыма. И я точно помню, что это не только крымские татары. Принимают участие абсолютно все желающие, которые проходят отборочную процедуру.
Да, совершенно верно. На сайте нашей организации мы перед тем, как проводить ту или иную академию, естественно, мы набираем набор. Нужно необходимо заполнить анкету, отправить на адрес Крымско-Татарского ресурсного центра до установленной даты. После прохождения отбора, то есть участник становится непосредственно участником данной академии, да, аппликант становится участником. Вы совершенно правильно подметили, что участником академии может стать не обязательно крымский татарин, несмотря на название, да, Академия публичной дипломатии крымских татар. Это может быть представитель любой национальности, как я уже говорила, заинтересованный в теме Крыма, крымских татар, который готов адвокатировать, представлять эту тему на международном уровне.
Зарема Ханум, также хотелось узнать, сколько длится академия, кто в ней может принять участие именно по возрастной категории, существуют ли какие-то ограничения по национальному признаку, мы поняли, нет, что это только лишь друзья, люди, которые заинтересованы в теме Крыма, которые хотят делать больше и видят в себе этот ресурс.
Смотрите, дело в том, что, конечно же, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса, естественно, что мы перенесли нашу академию из офлайн-режима в онлайн. На сей раз она будет проходить в онлайн-режиме, либо это будет платформа Zoom. Мы еще думаем, возможно, это будет Microsoft Teams Meeting. Uh-huh. Мы просили всех аппликантов подать свои заявки до 18 октября. Сейчас у нас будет активный отбор всех участников. Возрастных категорий, возрастного ценза, скажем так, на сей раз мы не устанавливали. Мы даем возможность, мы видим, что на сегодняшний день очень много, например, допустим, родственников политзаключенных участвуют в различных международных мероприятиях, сайд-эвентах, которые проводятся за пределами Украины. Естественно, им необходимо знание очень многим. То есть аппликантами нашей академии становятся не только люди, заинтересованные в теме Крыма, да, и крымских татар, но и также жертвы оккупации, которые преследуются в оккупированном Крыму. И многие, например, допустим, родственники находятся здесь, на материке. И, соответственно, мы предоставляем данную возможность пройти обучение, получить все навыки, знания, то есть и ведение, допустим, переговоров, формирование положительного имиджа. То есть здесь и цифровая компетентность, и основы международного права, как, о чем я уже говорила, чтобы вот получить эти знания в максимально короткие сжатые сроки. Что касается данной последней академии, которую мы планируем провести, о которой идет сейчас речь, Здесь, конечно же, мы планируем проводить обучение в онлайн-режиме, и это будет 5 онлайн-тренингов. Проходить они будут по воскресным дням, но, скорее всего, это будет суббота, чтобы мы понимали, что людям тоже нужны выходные дни, и мы не можем их полностью занимать. Поэтому таким образом это, скорее всего, будет суббота, субботний день, где будут проходить 2 сессии по 1.5 часа. И, то есть, пройдя обучение в течение этих 5 сессий, мы будем, конечно же, по окончании предоставлять сертификат о прохождении обучения. То есть это все где-то приблизительно будет месяц плюс еще 1 неделя.
Угу. Сагул, у нас вы озвучили, что до 18 октября принимались заявки. Я видела на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра о том, что объявляется набор. Каждый набор – это абсолютно разные люди, но люди, которые объединены ценностями и общей идеей.
Да, да, совершенно верно, но здесь бывают, я же говорю, абсолютно разные категории людей, которые подаются. Это и студенты, которые еще обучаются на своих основных специальностях в тех или иных вузах, это и родственники политзаключенных, то есть это и люди, которые очень часто бывает так, что подают анкеты люди, которые абсолютно не имели отношения к Крыму, но проживают в различных городах Украины, то есть мы эту географию также стараемся учитывать. Естественно, есть определенная квота, которую мы даем на представителей крымско-татарского народа, непосредственно проживающих в Крыму, ну, до тех пор, пока мы проводили академию офлайн, да, и, естественно, что мы стараемся объединить, чтобы была представлена, жители представлены разных регионов, но, естественно, ну, половина, скажем, из этих участников – это представители из Крыма, потому что есть действительно острая необходимость в этом, и таким образом, то есть мы объединяем, да, то есть и делаем возможным, чтобы, во-первых, люди между собой коммуницировали, общались, узнавали о проблемах, чтобы вот эти нити связи с Крымом, они, конечно, были непрерывные, и люди действительно понимали о том, что происходит в оккупированном Крыму. Во-первых, общаясь уже даже вне, скажем так, сессии, вне занятий, узнавали больше о ситуации в оккупированном Крыму из первых уст, и это общение тоже очень важным является. Ну, то есть видим, насколько оно действительно необходимо.
Зарема Ханума, вы сказали из первых уст. Кто является преподавателями академии, менторами, идейными вдохновителями? Кто команда? Кто команда, которая постоянно генерирует новые мысли, идеи и передает эти знания?
Конечно же, сюда мы стараемся привлекать в академию, так как мы проводим очень сжатые, скажем так, сроки и хотим максимально дать очень глубокие, хорошие знания нашим участникам. Вот здесь привлекаем мы наших экспертов Крымско-Татарского ресурсного центра в первую очередь. Далее, конечно же, это одни из лучших преподавателей КИМО, с которыми мы работаем уже на протяжении нескольких лет, которые постоянно работают над собой, поднимают очень актуальные темы, соответственно, очень интересно, креативно, допустим, преподносят это и дают возможность нашим участникам, опять-таки повторюсь, в очень сжатые сроки получить очень глубокие знания в этих непосредственно направлениях, связанных с дипломатией, связанных с искусством ведения, допустим, переговоров, дипломатического протокола и вопросах имиджа. И таким образом, то есть дают возможность получить действительно очень квалифицированную, качественную информацию из первых уст, то есть из уст наших лучших преподавателей, с которыми мы работаем на протяжении уже нескольких лет. Это и бывшие преподаватели дипломатической академии, очень многие. Мы привлекаем также иногда послов в тех или иных странах, которые, ну, например, допустим, имели опыт работы в Женеве, имели опыт работы в той или иной, скажем так, ну, политических столицах, представляя Украину. И таким образом, то есть непосредственно сами послы из своего опыта могут уже, конечно же, поделиться. Это и руководители политических отделов МИДа Украины, то есть у нас читал лекции и Макеев, и, говоря о послах, то есть это вот нынешний, например, допустим, посол господин Праведник. То есть вот мы стараемся подбирать людей, то есть, которые действительно представляют интересы Украины на международных площадках. Это те люди, которые имеют достаточно хороший бэкграунд дипломатический, чтобы именно рассказать, как действительно многие международные структуры работают, как устроены непосредственно организации. Это также и международные юристы-международники, в частности, господин Бабиц, Читают у нас лекции именно в этом направлении, об основах международного права, о роли международных организаций. И, конечно же, например, все вопросы, связанные с геостратегией крымского вопроса, то есть место Крыма в на политической, скажем так, картине мира. Это и Светлана Андрющенко, это и Илья Куса, ну и ряд других, конечно же, не менее прекрасных наших лекторов и менторов.
Угу. Сагул, у нас это уже сложилась большая команда, которая постоянно... Борис Бабин, насколько мне известно, был также при первой Академии публичной дипломатии, которая проходила в Вышгороде. И за это время очень многое изменилось. Многие из ребят уже заявили о себе на международной арене. Были выступления. Зарема Ханум, а есть ли... Я сказала, что были выступления... А какова дальнейшая не судьба, а вот роль этих ребят? Помогаете ли вы как-то им себя реализовать? Направляете ли вы их в дальнейшем? Потому что у вас есть опыт в проведении Академии публичной дипломатии. Есть ребята, студенты, которые приходят и хотят понять для себя внутренние ориентиры, как им дальше двигаться. Могут ли они себя реализовывать? Не боятся ли... Вот, кроме, как вы сказали, о позитивном имидже, о международной арене. Есть ли психологический фактор того, вот как перебороть себя?
Конечно же, во-первых, я в первую очередь хочу сказать всем нашим слушателям, которые сегодня слушают нас в прямом эфире, о том, что двери Крымско-Татарского ресурсного центра открыты абсолютно для всех. Mm-hmm. То есть все те, кто заинтересован, как мы говорили уже, в этих вопросах, в представлении темы Крыма на международном уровне, но пока не знает как, то есть это к нам. Мы готовы принять этих ребят, мы готовы обучить этих ребят, если есть у них действительно желание получить эти знания и навыки, умения. То есть это можно действительно получить не только в рамках Академии, стать слушателем Академии публичной дипломатии крымских татар, но и также, проходя, скажем, свою практику, набираясь опыта в качестве волонтера Крымско-Татарского ресурсного центра. А потом, конечно же, если мы видим действительно заинтересованность, желание и уже достаточные знания, то, естественно, мы даем возможности и принять участие в таких международных мероприятиях, потому что, конечно же, до пандемии COVID-19 мы активно проводили большое количество сайд-эвентов на международных площадках, то есть в рамках международных мероприятий, которые проходили, принимали участие непосредственно в этих мероприятиях. Мы даем возможность также уже молодым людям, скажем, принимать участие в качестве делегации, имея давать возможность выступить на таких площадках. Понимаете, что там всего лишь дается предоставляется 2-3 минуты, и нужно действительно иметь хорошее знание, чтобы в эти 2-3 минуты уложить самое основное, рассказать, поднять проблему, раскрыть ее и донести до всех слушателей, которые находятся в зале, которые приезжают с различных уголков мира, ну а также непосредственно до панелистов, которые должны принять эту информацию во внимание и, возможно, даже отреагировать. Поэтому, то есть здесь... Страх не лучший советчик, нужно приходить, нужно получать свои знания, умения, и Крымско-Татарский ресурсный центр всегда готов в этом помочь. Всем тем, у кого есть желание и, конечно же, немного возможностей со временем прийти и уделить, скажем так, вот, ну, этим вопросам необходимое внимание. Мы, со своей стороны, конечно же, готовы этому помочь и способствовать улучшению этих знаний и приобретению всех необходимых навыков и компетенций.
Чохсаг, у нас это потрясающая возможность. Я уверена, что найдутся те ребята, и не только ребята, которые захотят присоединиться и улучшить свои знания, потому что, честно, школа Крымско-Татарского ресурсного центра – это школа, которую важно и нужно пройти, если дальше хотят о себе заявлять на международной арене. Это ни в коем случае не свысока сказано с моей стороны, это то, что я вижу по результатам. Зарема Ханум, также совсем недавно, буквально вчера, проводили 15-ю сессию Крымского дискуссионного клуба на тему пандемии COVID-2019. Это были вызовы для оккупированного Крыма. Расскажите, кто принимал участие и что это за дискуссионный клуб?
Мы, опять-таки, я хотела бы рассказать о том, что мы действительно проводим ряд сессий Крымского дискуссионного клуба. Мы продолжили, восстановили, мы проводили их еще до оккупации, Крыма, но уже, конечно же, после мы решили восстановить и поднимаем самые актуальные темы, связанные, опять-таки, с Крымом, здесь уже при поддержке фонда Фридриха Наумана на территории материковой Украины. В этот раз, конечно же, тема упала на выбор темы упал на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса в Крыму. Нам очень много поступает сообщений от наших соотечественников о, скажем так, распространении данного, к сожалению, заболевания в Крыму, на территории Крыма, среди представителей крымско-татарского народа. Соответственно, мы не могли оставить в стороне этот вызов и подняли эту тему, очертили масштабы коронавирусной инфекции в Крыму, обсудили международные механизмы защиты населения полуострова. То есть также на основе, конечно же, этой дискуссии будут наработаны рекомендации для жителей оккупированного Крыма и украинской власти. То есть для того, чтобы украинская власть не самоустранялась от данной проблемы, говоря о том, что Крым оккупированный, и мы не имеем доступа, все равно в рамках этих условий необходимо действовать, предпринимать, потому что жители Крыма, граждане Украины, естественно, ждут этой помощи. Ну, спикерами, вы задали вопрос, что был спикерами, на мероприятии выступил Искендер Бариев, это глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Это Ирина Старовицкая, это менеджер представителя фонда Фридриха Наумана за свободу в Украине. А также Анжела Басанец, это заведующая клиникой профессиональных заболеваний Института медицины труда имени Кундиева. Она является доктором медицинских наук, профессором, членом, корреспондентом НАМ Украины. Также Борис Бабин, это профессор, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра, который с юридической точки зрения давал свои важные рекомендации и советы. То есть, что обсуждалось во время данного дискуссионного клуба? Мы обсуждали динамику и вызовы, да, то есть эпидемии COVID-19 в Крыму. Это деятельность так называемых оккупационных властей в контексте эпидемии, что ими предпринимается, делается ли вообще и предпринимается ли вообще. Оценка деятельности властей Украины, то есть показания помощи крымчанам, что в этом направлении происходит, и эпидемия в оккупированном Крыму как вызов международному сообществу. То есть мы старались в рамках данного дискуссионного клуба очертить все масштабы коронавирусной инфекции в Крыму. То есть подчеркнули также, что статистика, которая публикуется данной оккупационной власти, она не отвечает вообще действительности, к сожалению, потому что, опять-таки, мы видим, получаем информацию, мы ежедневно коммуницируем с нашими активистами, родственниками, знакомыми, которые проживают в Крыму. И в своих выступлениях наши эксперты призвали жителей Крыма не пользоваться российской вакциной, поскольку это может привести к более серьезным таким осложнениям и даже последствиям. А мы знаем, что активно этот вопрос обсуждается сейчас, и жителям Крыма рекомендуют вакцинироваться несертифицированной вакциной. Далее мы, конечно же, старались в рамках данного дискуссионного клуба обсудить возможность помощи жителям Крыма, что необходимо, в частности, при пользовании, что необходимо делать, используя международные механизмы, как защитить свои права. И эксперты призвали международную общественность, украинскую власть обратить особое внимание на ситуацию с вакциной жителей Крыма, российской вакцины, то есть которая не сертифицирована ООН. И мы, конечно же, каждый из участников данного дискуссионного клуба пытался обратиться к соотечественникам, которые проживают в Крыму, то есть призван соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции, а также воздержаться от посещения всевозможных массовых мероприятий. То есть вот так. И, как я уже сказала, по окончании данного дискуссионного клуба было объявлено, что мы действительно все наработанные в рамках данного дискуссионного клуба наработанные рекомендации для жителей Крыма и украинской власти, естественно, опубликуем, и с ними можно будет ознакомиться на сайте нашей организации.
Угу. Сагал, у нас с Ремаханом вы озвучили то, что чтобы крымчане воздержались от посещения общественных мест, а также я хочу взять во внимание это свадьбы, это дувалар, которые активно проводятся среди крымско-татарского народа, и после статистика заболеваний увеличивается. И сегодня, когда все социальные сети полны информация о том, что срочно нужны медикаменты, которые, в принципе, ранее всегда можно было найти на полках аптеки. Сегодня их нет, но это вопрос жизни и смерти. Уверена, что после такой статистики люди задумаются, люди будут более бережно относиться к здоровью своему и здоровью близких людей, потому что ситуация сегодняшнего дня, она действительно ухудшается.
Да, действительно, оно так и есть. К сожалению, свадьбы на полуострове продолжаются. Мы, конечно же, понимаем, да, как у нас действительно весело мы проводим наши мероприятия. То есть это собирается большое количество людей, чтобы отпраздновать то или иное торжество в кругу своих знакомых, родственников, друзей. Но я думаю, сейчас не то время, и нужно, конечно же, это перенести. То есть отмечать, если отмечать свадьбы, то в очень-очень тесном кругу. К сожалению, мы видим, что после действительно таких массовых мероприятий заболевают очень много родных, знакомых, а жизнь каждого человека сегодня действительно она дорога, и я думаю, что расставаться с родными очень сложно, поэтому в этих условиях лучше просто воздержаться, перенести на некоторое время, или если в этом есть острая необходимость, действительно проводить данные мероприятия в очень тесном кругу, чтобы люди не заражались, потому что, как вы правильно отметили, большая проблема дефицит, скажем так, лекарственных средств, которые невозможно найти на территории полуострова. Люди пытаются заказывать, но мы знаем, что насколько сложно сейчас передавать лекарства с Украины через границу в оккупированный Крым. И мы не знаем ничего о качестве тех медикаментов, которые на сегодняшний день доступны в аптеках, к сожалению, полуострова. То есть мы не знаем о качестве, об эффективности. И, возможно, с этим и связана большая смертность людей от ковида в Крыму.
Зарима Ханум, какие есть инструменты помощи, которые можно реализовать уже сегодня?
Ну, об этом я уже говорила, да, уже частично. Это вчера обсуждалось, опять-таки, в рамках данного этого. Естественно, что в первую очередь мы апеллируем, мы взываем к людям, чтобы они, естественно, соблюдали все необходимые профилактические меры. На сегодняшний день именно это может способствовать, скажем так, сдерживанию, да, вот этой волны очень сильной. И все в руках людей, то есть это дистанцирование, это, скажем, не проведение вот таких публичных мероприятий, не участие, если даже эти мероприятия, ярмарки какие-то, мероприятия публичные проводятся на полуострове, не принимать участие, не ходить, не посещать, поддерживаться, носить маски, обрабатывать руки постоянно. И то есть это сегодня, что может эффективно, конечно же, сдержать, повлиять и сберечь жизни тысячи и тысячи наших соотечественников в оккупированном Крыму.
Да, сегодня, когда каждый из нас задумается и будет немножечко осознаннее, это даст возможность жить здоровой, счастливой жизнью в дальнейшем. Потому что сегодня, отказавшись от одного мероприятия длительностью в 2-3-4 часа, да, это понятно, что есть радостные мероприятия, которые хочется и важно разделить с другими членами семьи, но сейчас другое время. Я бы назвала, когда я вижу свадьбы, это переходит уже в стадию мир первое время чумы. И после каждой свадьбы ты слышишь, что от 30 до 50 человек заболевают.
Да, совершенно верно. Поэтому действительно я в самом начале сказала, и вы подчеркнули, что действительно мне не хотелось, конечно, использовать эту фразу «первое время чумы», потому что, ну, действительно, я понимаю, насколько важные, трепетно люди, молодые люди подходят к этому вопросу, к свадьбе, организации, и ожидают этих мероприятий. Но действительно, сегодня необходимо либо их переносить, либо отмечать их в очень-очень тесном семейном кругу. То есть это единственные варианты в нынешних условиях, которые мы можем предложить.
Зарим Татасагул, у нас я хочу перейти к другим проектам Крымско-Татарского ресурсного центра. Это проект «Заложники Крыма», который был представлен в Одессе, также был представлен в Днепре и других городах Украины. Расскажите об этом проекте. Что это за проект?
Я чуть подправлю. Этот проект у нас называется «Заложники оккупации». Да,
да,
этот проект был реализован при поддержке посольства, при поддержке Фонда содействия демократии посольства США в Украине. Данный проект рассказывает о судьбах 20 семей крымских татар. 10 из них семей, которые выехали, стали перемещенными лицами, выехали в различные города Украины, переехали. И 10 семей, которые пострадали из-за оккупации, но продолжают жить на полуострове. То есть все 20 семей, это те семьи, которые стали заложниками оккупации. То есть в их лицах, в историях этих 20 людей можно найти тысячи и тысячи историй наших соотечественников, которые пострадали из-за событий 2014 года. Для чего была, разработана данная выставка, которая состоит из 42 полотен, а также и сам непосредственно альбом, да, «Заложники оккупации». Ну, в первую очередь, мы верим, что данная практика, то есть данная выставка будет способствовать налаживанию межкультурного религиозного диалога. То есть эта выставка даст возможность привлечь большее внимание как органов государственных власти Украины, международного сообщества к проблемам крымско-татарского народа, то есть к проблемам оккупации Крыма. Эта выставка, вы правильно отметили, сначала была впервые презентована в Киеве на 26 февраля. Далее выставка поехала у нас и была открыта в городе Виннице, где жители города Винницы и гости могли ознакомиться с этой выставкой, узнать больше. Эта выставка на двух языках, на украинском языке и на английском. Так как мы планировали, естественно, если бы не ситуация с пандемией, эта выставка также будет у нас отправляться и в различные города других стран мира. Мы даем возможность здесь жителям и гостям Крыма познакомиться с ситуацией в оккупированном Крыму, то есть из первых уст, то есть когда говорят уже не политики, а когда говорят непосредственно герои нашей выставки, это люди, совершенно простые люди, которые работали в разных сферах и ничего не имели общего, с политикой. Это и маляры, это и журналисты, это и военные, которые были вынуждены покинуть оккупированный Крым, не изменить свои присяги и уехать, переехать на материковую часть Украины. То есть мы даем возможность представить всю ситуацию, которая творилась в 2014 году, все вызовы, с которыми столкнулись семьи при переезде на материк и погрузиться в жизненные истории этих людей. Далее выставка, после того, как она была открыта в Виннице, мы открыли ее также в музее АТО в Днепре. Это уже проходило в условиях пандемии. Конечно же, мы были ограничены в количестве людей, которым мы имели возможность приглашать. Мы попытались провести ее, опять-таки, с учетом всех санитарных норм эпидемиологических. А вот уже после Днепра наша выставка уехала в Одессу, где также прошло открытие. И до 16 октября жители Одессы могли познакомиться с данной выставкой. Она была открыта в библиотеке Грушевского в центре города, где также были представлены, где выступили как непосредственно участники данной выставки, живые свидетели, представители Крымско-Татарского ресурсного центра, представители власти в тех или иных городах, высказаться, познакомиться и, конечно, непосредственно гости, которые были приглашены на открытие данных выставок. Далее мы планируем, конечно же, возможно, после уже в рамках проекта, то есть это были захвачены 4 города, да, охвачены, вернее, 4 города, но позже мы, конечно же, планируем уже, когда улучшится ситуация с пандемией, то есть ситуация с коронавирусом, и мы планируем, опять-таки, что данная выставка будет представлена еще в ряде городов Украины, а уже позже, конечно, и в различных странах за пределами Украины.
Сагул Назарем-Тата, это выставка-экспозиция о том, как живут люди, как изменилась их жизнь и с какими трудностями они столкнулись. Люди, которые посещали эту выставку, им удалось окунуться в атмосферу этих семей и увидеть, как жизнь обычного человека видоизменилась за несколько лет.
Абсолютно верно. То есть непосредственно, как я уже сказала, познакомиться с историей каждой, потому что история каждой семьи, она действительно уникальна. И здесь можно было бы не ограничиться, мы ограничены были, конечно же, тем количеством слайдов, роллов, которые мы могли, использовать, баннеров. Но о каждой семье можно действительно рассказывать часами, потому что пострадали в этих семьях не только, один герой или два героя, а практически вся семья.
Сагул Назарем-Аханум, сагул за детальную информацию о проектах. Друзья, напоминаю, сегодня у меня в гостях была Зарема Ханумбариева, проектный менеджер Крымско-Татарского ресурсного центра. Сагул Назарем-Аханум.